Добрый день, дорогие друзья! У микрофона для вас работает Мария Заостровных. На православном радиоканале «Воскресенье» пришло время информационно-аналитической программы «Точка зрения». Сегодня в ней будет участвовать отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Итак, отец Макарий Маркиш, как всегда, на прямой связи с нами, с нашей студией находится. Отец Макарий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогая Мария.
Ну и вот первая тема, которую никак невозможно обойти, это, конечно же, теракты на Шри-Ланке. Вот таким вот ужасным событием эта страстная неделя Великого Поста 2019, к сожалению, нам запомнится. 8:45 по местному времени, это где-то в 6:15 по Москве, на острове Шри-Ланка. Во время празднования католической Пасхи раздалось 8 взрывов. Это 3 церкви и 3 отеля. И притом 7 и 8 атаки были совершены спустя несколько часов. При взрывах погибло более 300 человек, напомню. Было ранено более 500. По подозрению в причастности к атакам 24 человека арестовано. И сейчас, конечно же, идет разбирательство по этому поводу. Вот такие вот очень грустные печальные и тревожные новости с острова Шри-Ланка нам поступили.
В любом из нас живет война. Это прекрасная строчка из прекрасной песни относится к нам здесь и сейчас, в России. Почему вы думаете, что на Цейлоне эта война будет менее кровавой, менее жестокой? Что? В чем сомнение? Вот это, понимаете, на самом деле довольно опасное состояние, когда люди ищут повода к панике. Чем бы таким себя запугать? Да есть поводы. Есть поводы для страха, для горя, для слез на этой планете Земля. Они всегда есть. Но вся суть в том, чтобы этим поводам не поддаваться, а сопротивляться. И задавать себе вопрос, что я должен сделать здесь и сейчас, чтобы помочь ближним моим избежать таких последствий и преодолеть их. Ну, понятное дело, что события на Цейлоне, в общем, от нас в целом-то далековаты. Единственное, что здесь можно в очередной раз добавить, что религиозная вражда, ненависть, неприязнь, злоба внутри России, прежде всего между христианами и мусульманами, ну, в общем, скажем, исключительно так, это ахиллова пята нашего общества. И в эту ахиллову пяту враг будет целиться постоянно и добиваться всеми средствами, разумеется, нелегальными, главным образом, только нелегальными, до этой ахилловой пяты добраться и в нее нас выстрелить и попасть. С тем, чтобы наше общество раскололось по этническим, религиозным граням. Вот. Тем важнее христианам и мусульманам, славянам и тюркам в основном население этнически разделяется, так вот, нашей Российской Федерации, нашей России, держать общий фронт единства и противостояния. Не тому, что там делается на Шри-Ланке, это, к сожалению, очень печально все, а тому, что делается у нас в России. Мерзавцы, идиоты и проходимцы разного рода, платные и бесплатные, делают очень много для того, чтобы эту вражду перенести на нашу почву. Вот помните об этом. Это сказал я недаром, и все это весьма серьезно.
Да, отец Макарий, вы здесь абсолютно правы. Уметь объединяться перед лицом терроризма, перед лицом опасности. Это правда очень важно. И, конечно же, очень важно не поддаваться панике. Единственное, очень грустно в последнее время обстановка в мире нам очень часто, слишком даже, я бы сказала, часто дает такие уроки, дает повод для того, чтобы вот эти вот наши навыки сформировать и проявить. Я скажу только еще в конце вот обсуждения этой темы, что среди погибших россиян не было. Ну и вот как реакция на эти скорбные события, важнейшие архитектурные объекты в нескольких странах подсветили на короткое время, буквально там на несколько минут, по-моему, в цвета флага Шри-Ланки. Это уже такая общемировая практика, когда какие-то важные символы, например, Эйфелева башня, Опера Хаус в Сиднее или что-то еще, они окрашиваются вот в цвета пострадавшего государства. Ну и далее мы переходим к следующей теме. Предлагаю поговорить про разные мнения и реакции на пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии я, ее ведущая Мария Заостровных. А на прямой телефонной связи с нами находится отец Макарий Маркиш. Говорим про пожар в Париже, про пожар в соборе Парижской Богоматери. 15 апреля, я напомню, он произошел, Нотр-Дам-де-Пари пострадал. Причина возгорания на строительных лесах, которые установили для ремонта собора. Ну вот в одной из наших прошлых программ мы подробно рассказывали и о пожаре, и о святынях, и даже о самом соборе немножко поговорили, так или иначе. Сейчас, когда пожар уже потушен, некоторое время прошло, эмоции поулеглись, начались, конечно же, споры о том, что это было, зачем это было, за что это было. Вот три самые, скажем так, распространенные версии, если все вот это вот аккумулировать. Например, шансонье Александр Новиков выдвинул свою теорию случившегося в Париже. Далее цитата. «Горит Нотр-Дам, достояние всего человечества, радикальная толерантность, доведенная до абсурда и идиотизма, однополые браки, издевательство над христианскими заповедями и чувствами истинно верующих. Не за это ли налетело пламя чудовищного пожара и явилась ему заревом над погибшим в нем Нотр-Дам-де-Пари? Не всполохи ли это пламени Содома и Гоморры? Не знак ли это?» Конец цитаты. Еще одно мнение приведу. Известный писатель Борис Акунин, он считает наоборот, что вот все деньги на восстановление собора стоит всем миром собирать. Цитата. «Во-первых, выяснилось, что культурно-исторические памятники такого уровня воспринимаются всеми не как национальная, а как общечеловеческая ценность. Уверен, что на реставрацию соберут деньги всем миром красиво и быстро. Во-вторых, реакция фейсбучных пользователей очень прояснила истину, гласящую, что в беде нужно быть не сложным и оригинальным, а простым и банальным. Сопереживай, скорби, не умничай, заботься не о том, чтобы поинтересничать и покрасоваться, а о том, чем ты можешь помочь». Конец цитаты. Ну и вот еще одна версия на это событие гласит, что у нас и в России хватает каких-то своих сгоревших памятников архитектуры, заброшенных строений каких-то, да, тоже культурных. Например, тот же самый храм 18 века, сгоревший в Кандапоге, и многие другие, о которых никто не написал, которые стоят и каждый день разрушаются или уже разрушены. И восстанавливать и скорбеть нам нужно в первую очередь вот об этих храмах. Вот такой вот получился, я не знаю, спор, не спор, как вот назвать обмен вот этими мнениями. Отец Макарий, у вас хочу спросить, вы по этому поводу что думаете?
Но я не вижу спора. Я не вижу спора. Один заявляет, однополые браки, никаких браков однополых нет, заметим. Есть однополые половые связи, извращенные половые связи, внебрачные и извращенные. Это бывает, а брака не бывает однополого. Вот это заметьте. Ну да, эти безобразия есть. А не явилось ли это, как это сказать, возмездием? Ну, это наверху знают, это мы не знаем. Это Господь знает, как он там кому мстит и кому не мстит. Это не наш вопрос. Другой говорит, якобы спор, да, не умничай, дескать, заботься не о том, чтобы поинтересничать и покрасоваться, а чем можешь помочь. Ну, заботьтесь, какие сомнения могут быть, ну, заботьтесь. У кого есть лишние большие средства, которых некуда девать здесь у нас, на Руси, нашим людям, ну, прямо скажем, испытывающим не меньше, а больше гораздо разного рода лишений и страданий в связи с разрушением культурных ценностей. Ну, у каждого свои, как сказать, свой вкус и своя манера, как известно в старинной поговорке. Кто любит арбуз, а кто офицера. Кто хочет деньги свои переводить за рубеж, ну, пускай переводит. Ну, опять-таки, нас с вами не спрашивают, где тут спор. И вот еще одна точка зрения, да, что на Руси у нас надо восстанавливать наши разрушенные памятники архитектуры, культуры и христианской веры. Ну, опять какие тут сомнения? Естественно, что надо. Опять. Где противоречие, понимаете, это немножко похоже на стихотворение Пушкина, да? «Глухой глухого звал суду судьи глухого. Помилуй, говорит, моя им сведена корова». Ну и так далее. Значит, там глухой с глухим судится, и глухой судья тоже, значит, соответствующим образом отвечает. Где опять здесь повод для контроверзы? Какого повода нет. Но есть повод действительно оценить ситуацию в исторической перспективе. Когда мы говорим «пожар», ну, это соотносится с тем, что произошло здесь и сейчас. А когда мы говорим «собор Парижской Богоматери», значит, это вроде как христианский храм. Не в этом ли христианском храме более 200 лет тому назад, во время так называемой Великой Французской революции, посадили на престол проститутку в качестве богини разума? И с тех пор не из этого ли собора, не из этой ли в кавычках «Великой революции» пошла такая традиция французской нации, которая ставит ее, французскую нацию, в первых рядах безбожного радикализма? Не французская ли нация служит локомотивом безбожия на европейском континенте? Не французская ли нация или французское государство, демократическое государство, республика, пятая республика французская, оказалась основным агентом в предотвращении европейской конституции, которая, правда, так и не принята, но пытались ее разработать, предотвращении того, чтобы в европейскую конституцию попало упоминание о христианских корнях европейской цивилизации. Не французская ли нация оказалась лидером в этом движении? Ну да, печальный факт. Связано ли одно с другим? Связан ли пожар, нарушение правил техники безопасности в подмостях этого самого древнего собора и вот это вот социально-политическое движение французского народа или французской мысли общественной в сторону безбожия, связано ли с другим или нет, я не знаю. Это вопрос Господу Богу. Это вопрос не нам с вами, а нам с вами вопрос. «Блюдися, да не подеши», цитируем Священное Писание, слова Спасителя, «смотри, чтобы тебе самому, тебе, русскому народу, не совершить такие же грехи и не оказаться в куда более худшей форме, чем сегодняшние французы с их пожаром местного значения».
Отец Макарий, знаете, вот в том, что пожар в соборе Парижской Богоматери – это пожар местного значения, я с вами, пожалуй, не совсем соглашусь. Все-таки я считаю, что собор Парижской Богоматери – это памятник мировой архитектуры, это действительно какая-то общечеловеческая ценность. А вот в том, что за собой следить надо, это, конечно же, да. Я, знаете, тоже вот когда всякие разные мнения читала, пришла к выводу, что… Зачем спорить об этом, когда все вот это вот можно объединить, оно прекрасно ложится в одну концепцию единую, что можно ведь посочувствовать, да и нужно посочувствовать парижанам, но при этом стоит поинтересоваться, какие у нас есть в стране храмы, объекты для восстановления, которые нуждаются в ремонте, и помочь их восстановить. У нас, в конце концов, есть замечательный проект «Общее дело». Там добровольцы консервируют заброшенные и полуразрушенные храмы. Есть много разных храмов, которые строятся прямо сейчас, или которым нужна реконструкция дорогостоящая, ну и так далее. Нужно просто вот в интернете поискать, посмотреть. И если уж совсем есть сильное желание, то можно поучаствовать и в сборе средств на восстановление Парижского собора. Я вот думаю, что здесь как раз такая ситуация, когда лучше сделать что-то, да, чем сидеть и думать о том, почему это произошло, зачем так случилось, в чем причины. Вот, как мне кажется, тут как раз такой случай. Что касается собора, пожаров в соборе Парижской Богоматери. И далее я предлагаю поговорить про ИНН 666, число зверя и прочие байки, связанные с электронными документами. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных. И на прямой телефонной связи с нашей студией находится отец Макарий Маркиш. Очень интересную историю, друзья мои, на закуску я вам приготовила. Только послушайте. Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Для тех, кто не понял, о чем речь, поясняю. Суть закона состоит в том, что он превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в пенсионном фонде в идентификационный номер личности, то есть это ключ ко всем данным человека в государственных базах данных. Зачем Павел это сделал? Цитата. «Мотивация любого русского православного человека беспокоиться за будущее своих детей и близких. Я считаю, что данный законопроект является угрозой общенациональной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всем нашем народе». Конец цитаты по Павлу Дацюку. Что послужило причиной вот этого заявления? Сам хоккеист ссылается на видеозапись проповеди известного в православной среде священника схиигумена Сергия Романова из Екатеринбурга, который, как мы помним, он резко осуждал попытки государства присваивать гражданам какие-то, вообще какие-либо номера. Он, схиигумен Сергий, говорит, что база данных с личными номерами россиян находится за границей, в Брюсселе, в компьютере с откровенным именем «Зверь». Вот, поэтому реальная власть будет передана из рук нашего президента предателям-законотворцам, в руки вот врагов нашего Отечества, ну и все в таком духе. Отец Сергий убежден, что присвоение гражданам вот этого персонального номера идентификации угрожает национальной, государственной, личной, духовной безопасности каждого человека, потому что создает условия для произвола и злоупотреблений. Далее опять же цитата по отцу Сергию. «Принятие СНИЛСа открывает дверь для вхождения нашей страны в систему мирового зла с ее агрессивными, дикими для нас представлениями о норме и морали». Конец цитаты. Вообще, честно скажу свое мнение без прикрас, вот мне это предложение кажется бредом. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. А отец Макарий, как вы думаете, есть там частичка здравого смысла какого-нибудь?
Вопрос-то непростой. Да, вот вы говорите, кажется бредом, заявление кажется бредом. Да, но спросите любого врача или просто опытного человека, и он вам скажет, что с бредом спорить нельзя. Если будете спорить с бредом, только наживете себе врага. И вот человек, которому вы хотите помочь, как-то его избавить от этого бреда, у вас ничего не получится, он будет вас считать врагом, и он вас не услышит, и помощь от вас не примет, потому что вы такой-сякой или такая-сякая имеете дерзость спорить с его мнениями.
Батюшка, так я ж ведь и не собиралась спорить-то с этим. Мне кажется, у нас наоборот задача человеку помочь. И я убеждена, что первоочередная задача церкви не ввести человека в заблуждение, ну или вывести его из него, если уж он там оказался каким-то образом.
Церковь в 13-м году, то есть 6 лет назад, на архиерейском соборе приняла особое определение собора, да, определение собора 13-го года о вот этих вот новых средствах информационного учета и так далее, других информационных технологиях. Если вы его откроете, вы там увидите, всего-навсего коротко ясно сказано, что никакой внешний знак не служит ничему плохому, если он не сопровождается осознанным отходом от Христа. К сожалению, осознанный отход, уклонение от Христа, уклонение и предательство Христа, к сожалению, присутствует на нашей планете и в нашей стране, в нашем обществе, но оно никак не связано, увы. Оно, увы, существует, но никак не связано ни с цифрами, ни с номерами, ни со СНИЛСами, ни с чем. Вот, значит, об этом определение Архиерейского собора говорит с полнейшей ясностью, а дальше разворачивается довольно большая перспектива, как помочь этим людям, которых вот их умственное устремление ведет совершенно не туда, куда нужно, которым кажется, что вот, значит, эти внешние знаки будут что-то такое мешать. И да, действительно, это похоже заблудшей овцой. Это церковь, которая никого не проклинает, никого не унижает, никого не оскорбляет, но делает все зависящее от себя, от нас, от верующих людей, от священного начала, чтобы избежать конфликтов, избежать печальных последствий вот этого вот состояния людей, заблуждающихся, которых вот вы этим коротким словом «бред» так охарактеризовали.
Ну, потому что очень уж странно все это было читать, и недоумение вызывает вся эта история, да и тот факт, что в ней священник фигурирует, да, отец Сергий, тоже оставляет такую, знаете, легкую растерянность, как вообще это все, вот как так-то получилось.
Состояние человека, то, что в медицине называется анамнезом, вот, ну, человек, скажем, простудился, там, ну, грипп, например, чихает, кашляет, у гриппа есть возбудитель, определенный вирус, а есть состояние больного, ослабленный организм, может быть, болезнь, которую раньше перенес, отсутствие закаливания, разные вещи, а болезнь одна и та же, феномен, вот, страдание человека, от гриппа может быть не очень большое страдание, а может и других болезней хуже гораздо, как вот в нашем случае. Так вот, состояние человека, состояние страха, состояние запуганности, состояние сознательного или подсознательного поиска каких-то пугающих факторов. Это серьезная тема для хорошего глубокого разговора с духовенством, психологами. А я сошлюсь вам на очень авторитетный источник, дорогие друзья, можно сказать, самый авторитетный на сегодняшний день, это святейший патриарх Алексий, который обращался еще в давние годы, когда он был жив, он еще больше 10 лет как в иной мир перешел, но когда он был жив, обращался к епархиальному собранию города Москвы. Я читаю. «Среди части церковного народа, но в основном малоцерковной среде, имеет место болезненное сектантское умственное движение, направленное как против государственной регистрации удостоверения личности, так и против позиции церкви по этому вопросу. Некоторые силы, которые самозванно выдают себя за единственные подлинно православных, выражающие мнение будто бы всей церкви, до сих пор искусственно возбуждают церковный народ и сеют апокалиптический страх, который часто парализует волю и отводит людей от активной духовно-религиозной и общественно полезной деятельности». Вот вам, дорогие друзья, страх, запуганность и инстинктивное стремление к этому страху. Ну, я говорю, что эта тема не для радиопередачи такой короткой. К сожалению, создает почву для вот этого вот состояния близкого к бреду. Но это не все. Есть еще и другая причина, другая объективная сторона анамнеза болезни, другое условие, на почве которого болезнь возникает. Это, дорогие мои друзья, невежество. Невежество. Ну, тут сразу говорят, вот, тут знаменитый хоккеист, он, конечно, лучше знает, как передается информация, как она кодируется. Или иеросхимонах, который вообще сидит у себя в келье, вот он молится и постится, и, конечно, у него откровения открываются. Ну, ни в коем случае не хочу плохого сказать ни про хоккеиста, ни про схимонаха. Помоги им Господь. Я скажу вам попросту, исходя из того, что вы мне вот сейчас рассказали. Якобы база данных с личными номерами россиян находится за границей в Брюсселе, в компьютере с откровенным именем «Зверь». Ну да, были такие истории с брюссельским компьютером, примерно когда я, старый человек, пенсионер, ходил пешком под стол, где-то в 60-х годах прошлого века. Да, был там что-то такое, компьютер был устроен на радиолампах, уже никто не знает, что такое радиолампа, я помню этот компьютер еще, когда я учился в ВУЗе, ну, чуть-чуть из-под стола вышел и стал немножко заниматься программированием. Не в этом дело, дорогие друзья, база данных с российскими данными, вот она где-то запрятана. Друзья, ну давайте, как говорится у нас, разуем глаза, обуем ноги. Вот упражнение по арифметике, которое поможет нам увидеть уровень невежества людей, которые распространяют эту, ну, будем говорить так, дезинформацию. Итак, в России 150 миллионов, 140 миллионов человек, ну 150-140. Значит, как это получается? 1/10^8. 10^8 степени жителей умножить на 1/2. Ну сколько каждому надо дать места, чтобы в базе данных я содержал о нем всю, так сказать, всякие интересные подробности. Ну так, для круглого счета дайте им 700 байт на каждого. При хорошей компрессии это будет страничка такого убористого текста. Так на так выходит примерно 10^11 степени байт. 10^11 степени байт на всю Российскую Федерацию, включая грудных деток и Ну и всех. 311 байт, что это такое? Это, дорогие мои друзья, 100 гигабайт. 100 гиг, как говорят у нас в магазинах промтоваров. В магазине, где продаются диски компьютерные, компьютеры, печи, скороварки, микроволновки, пылесосы, унитазы. Все там продается вместе. Вот у меня на столе стоит компьютер, ему 10 лет в обед, по-моему, даже больше. Уже старьем. Все говорят, тебе его надо выкинуть. Я его не выкидываю, я с ним работаю, он мне помогает. Вот я сейчас щелкаю по значку «диск». Он мне показывает, емкость диска 120 гиг, 120 гигабайт. А нам всего-то надо понадобилось 100, чтобы уместить всю Российскую Федерацию вот в такую базу данных, которая будет содержать по объему все необходимое, все про всех наших жителей. И в Брюссель не надо ездить, и компьютер никакой не надо особый создавать. Каждый из вас, друзья, поэкспериментируйте, у вас всех компьютеры есть. Щелкните по значку диска, где пункт меню под названием «Свойства». Посмотрите емкость ваших дисков. Она наверняка будет побольше, чем 100 гиг, чем 100 гигабайт. Вот так вот мы обнаруживаем уровень невежества тех людей, которые верят этой околесице или пытаются ее принять всерьез.
Так, я прошу прощения, я в математике, если честно, не очень. Нас, знаете, на журналистике учили считать только до 3, а все, что больше, говорили много, ну, то есть раз, два, три, а дальше сколько получилось? Ну, много получилось. Вот, я поэтому в расчетах, пожалуй, вам доверюсь. А если серьезно, то вот про невежество вы абсолютно правы. Я более чем уверена, что, к сожалению, и среди наших слушателей есть те, кто с Павлом солидарен. Надеюсь, что, правда, таких не очень много от общей массы. Вот, поэтому очень хорошо, что мы сейчас еще раз это проговорили, эти простые истины. Правда, вот откуда это все, с чего взялось, опять, тоже интересный на самом деле вопрос.
Это, конечно, гораздо интереснее. И я вернусь, опять-таки, к прошлым годам, у кого память еще действует, кто еще, так сказать, хранит в памяти нечто. Начало 2000-х годов, ИНН. Магическое слово ИНН. ИНН. Те же самые номера абсолютно, только сейчас страховые, а тогда аналоговые. О боже мой, вся Российская Федерация стояла на рогах. Ну не вся, конечно, как всегда, я говорю, большая часть овец или большая часть поездов и большая часть пароходов идет своим путем. Но вот есть такие заблудшие, которые ведут борьбу с ИННом. Опять-таки, ну что делать, да, возбудимость, страх. Но посмотрите, мы говорим с вами о возбудителях болезни. Я прекрасно помню, это был год, я вернулся из-за границы тогда, это был, наверное, осень 2000-го или начало 2001-го года. Вдруг, интернет тогда еще особо, то есть он был, но он не пользовался популярностью, по огромному количеству адресов, храмов, монастырей, всяких средств массовой информации, разослали видеокассеты. Видеокассеты стоили недешево в те годы. Несколько тысяч видеокассет в течение недели было разослано по огромному количеству адресов. А на видеокассетах, конечно, откровения каких-то людей или, может, ангелов, которые рассказывали, что ИНН – это очень все плохо. Видите как, несколько возбужденных бабушек не могут с такой четкостью и, так сказать, доскональностью, с такой исполнительностью, с такой прекрасной организованностью устроить такую недешевую и непростую рассылку. Это делают люди совсем другого рода. Пожалуйста, возвращаюсь к святейшему патриарху Алексию. Не исключено, что это сектантское движение искусно поддерживается и усиленно внедряется, не само себе происходит, а с кем-то, для создания раскола в церковном обществе. Тогда это особенно опасно и как никогда актуально звучат для нас слова апостола, послание к римлянам. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны». Вопреки учению, которому вы научились, вопреки церкви, и уклоняйтесь от них. Подобная раскольническая деятельность подменяет разумную церковную жизнь и общественную жизнь, добавим, и государственную жизнь, гражданскую жизнь, перманентным противостоянием мнимым отступникам, предателям православия в кавычках, и процветает, друзья мои, на почве невежества, отсутствия культуры и интеллектуального развития. Кавычка закрывается. Конец цитаты святейшего патриарха Алексия II. Ну что, скажите, это было давно, и, как говорится, бельем поросло. Да нет, друзья мои, это не поросло бельем. Я цитирую, дорогая Мария, ваши слова. Ну, не ваши лично, вы тоже цитируете кого-то там, то ли хоккеиста, то ли схемонаха, который говорит о передаче власти предателями-законотворцами в руки врагов Отечества. Итак, законотворцы, те, кого мы выбрали в Государственную Думу, Федеральное собрание Российской Федерации, их именуют предателями. Дорогие друзья, что вам это не просто напоминает, а демонстрирует? Это демонстрирует нам Майдан, то, что произошло на нашей братской Украине в 2014 году, и то, на что нас сегодня целят в России, то, на что кладутся миллионы и большие миллионы, десятки миллионов. Помните, что ЦРУ, Центральное разведывательное управление, имеет бюджет больше, чем весь военный бюджет Российской Федерации. Ну уж там прямо вот так сидят, ножку на ножку сложат и ждут, что произойдет. Да ничего подобного. Работают люди и работают, не покладая рук и ног и голов, потому что они дорожат своими окладами, которые им платят на средства тех, кто печатает доллары. Друзья мои, берегитесь производящих разделений. Берегитесь, потому что Майдан, который сгубил Украину, сегодня готовится нам с вами. И вот этот бред, о котором вы говорите, возбудитель этого бреда, тот же самый. Друзья, будьте внимательны и очень осторожны.
Вот, батюшка, да, поэтому мы сегодня и говорим про это, чтобы еще раз напомнить, предупредить, предостеречь. Вот мы ведь ни в коем случае не умаляем спортивных побед Павла Валерьевича, а наоборот, надеемся, что он это заблуждение преодолеет. И наша-то задача, как СМИ, состоит в том, чтобы информацию дать, чтобы слушателям было о чем задуматься, какие-то выводы сделать. Да, вот мы сейчас с вами обсудили. Я высказала свою точку зрения, вы поделились своей точкой зрения, а вот. Вот выводы делать все равно нашим радиослушателям, хотя бы на уровне того, на там, кто, к какой точке зрения они придерживаются. Вот, но я надеюсь, что выводы будут сделаны правильные, более чем в этом уверена. Ну что ж, друзья, спасибо большое за внимание. С вами была ведущая Мария Заостровных и программа «Точка зрения», с которой на телефонной связи находился церковный публицист, миссионер, клирик Успенского кафедрального собора города Иваново, отец Макарий Маркиш. Батюшка, вас мы благодарим за участие в этой передаче, а с вами, дорогие радиослушатели, еще не раз встретимся в эфире радиоканала «Воскресенье». Всего вам доброго!